себя. Я принимаю это как психологическую или физиологическую необходимость, даже рассматривая подобную деятельность так, как предлагаете вы, как форму игры или людус. Но я не вижу способа выяснить, действительно ли такая музыкальная деятельность есть нечто религиозное. В этом пункте мы не способны полностью понять их этос или их собственный способ мироощущения. Концепция настолько чуждая нам и извращенная, насколько вы понимаете, отсутствует возможность общения, даже если бы языковой барьер был куда слабее, чем сейчас. Короче, кроме действительного поиска способа влезать в их шкуру и отсюда принять их точку зрения, я не вижу возможности вычислить их религиозные чувства, даже при условии, что все остальные ваши предположения верны.
«Вы, конечно, правы», — согласилась Марта. «Выводы ненаучны, если они не имеют доказательств. Я не могу доказать своих слов. Это только ощущения, впечатления, интуиция. И я предложила их вам только в таком качестве. Но иногда, наблюдая за тем, как дельфины играют, слыша издаваемые ими звуки, вы можете согласиться со мной. Подумайте над этим. Попробуйте это почувствовать».
Я продолжал глядеть на воду и небо. Я уже услышал все, зачем я сюда шел. Остальное было не так уж важно для меня. Но подобное удовольствие на десерт выпадало далеко не каждый день. И я понял затем, что девушка понравилась мне даже больше, чем я думал. Причем очарование это росло в то время, когда я сидел и слушал, и не только из-за предмета беседы. Так, отчасти продолжая разговор, а отчасти из-за своего удивления, я попросил: «Продолжайте. Рассказывайте дальше. Об остальном, пожалуйста».
«Об остальном?»
«Вы дали определение их религии. Скажите же мне, как по-вашему, на что это может быть похоже?»
Марта пожала плечами. «Не знаю», — ответила она, немного помолчав. «Если убрать хоть одно предположение, сама догадка начинает выглядеть глупо. Давайте остановимся на этом».
Но такой вариант оставлял мне совсем немногое. Сказать спасибо и доброй ночи. И я принялся усиленно размышлять над тем, что она мне рассказала. Единственное, что пришло мне на ум, было мнение Бартлми о кривой распределении относительно дельфинов. «Если, как вы предполагаете, — начал я, — они постоянно размышляют и истолковывают сами себя, их вселенная — нечто вроде изумительной сно-песни, и они, возможно, подчиняются ей по необходимости, одни несравненно лучше, чем другие».
«Как много Моцартов может существовать в племени музыкантов? Чемпионов в племени атлетов? Если все они участвуют в религиозной диагоге, следует ли, что некоторые из них — самые лучшие игроки? Могут ли они быть жрецами или пророками, бардами, священными песнопевцами? Могут ли районы, в которых они живут, служить святыми местами, храмами, дельфиньими Ватиканами или Мекками?» Марта рассмеялась. «Теперь увлеклись вы, мистер Мэдисон».
Я посмотрел на нее, пытаясь разглядеть нечто за очевидно насмешливым выражением, с которым она разглядывала меня. «Вы посоветовали мне подумать над этим, — сказал я, — попытаться прочувствовать».
«Было бы странно, если бы вы оказались правы, верно?»
Я кивнул. «И, возможно, существует также паломничество», — добавил я, вставая. «Если только я правильно истолковываю это». «Спасибо вам за те минуты, что я отнял у вас, и за все остальное, что вы дали мне. Вы не сочтете ужасным нахальством, если я когда-нибудь снова загляну к вам в гости».
«Боюсь, я буду весьма занята», — промолвила Март.
«Понимаю. Я очень благодарен вам за сегодняшнюю беседу. Спокойной ночи».
«Спокойной ночи».
Я отправился назад, к моторке, завел ее и, проплыв мимо волнолома, направился в темнеющее море, оглянувшись лишь раз, в надежде обнаружить то, что должно было быть. Девушку, сидевшую на причале и задумчиво глядевшую на волны, похожую на маленькую русалочку. Она не помахала мне вслед, но, возможно, было темно, и она просто не заметила, что я оглянулся.
Вернувшись на станцию один, я почувствовал себя достаточно вдохновленным, чтобы направиться в комплекс контора музей-библиотека и посмотреть, что мне пригодится во время знакомства с материалами, касающимися дельфинов. Я направил свои стопы через остров к передней двери, миновал неосвещенные модели и выставки оружия и свернул направо, затем толкнул открытую дверь. В библиотеке горел свет, но само помещение было пустым. Я обнаружил несколько любопытных книг. Пока моя рука листала страницы, глаза скользнули по раскрытой амбарной книге и наткнулись на одно из имен, записанных там — Мишель Торнли. Я посмотрел на дату и обнаружил, что запись сделана за день до его гибели. Я закончил просматривать отобранные материалы — и решил полюбопытствовать, что это он взял перед своей смертью. Это были три статьи обзора. Одна из них, судя по индексу, звукозапись. Две книги оказались просто-напросто чтивом. Когда же я включил запись, мною овладело очень странное чувство. Это была не музыкальная запись, а скорее нечто из отдела морской биологии. Да. Если уж совсем точно, это была запись звуков, издаваемых китом-убийцей, касаткой. Тут даже моих скудных познаний вполне было достаточно, но я все же, чтобы не сомневаться, проверил их по одной из книг, что оказались под рукой. Да, кит-убийца, несомненно, был самым главным врагом дельфинов — и не так давно военно-морской центр подводного плавания в Сан-Диего проводил эксперименты, используя запись звуков, издаваемых касатками во время схватки с дельфинами, в целях совершенствования прибора, предназначенного для отпугивания их от рыбацких сетей, в которых дельфины часто по нечаянности погибали. Для чего же эти записи могли понадобиться Торнли? Если их проигрывали с помощью какого-нибудь водонепроницаемого агрегата, это могло вполне оказаться причиной необычного поведения дельфинов в парке в то время, когда был убит Мишель. Вот только почему? Зачем вообще делать что-то подобное?